Глава 5. Розга. Я наблюдал за ребенком, который был одержим постоянным недовольством. Он все время на что-то жаловался и, не прекращая хныкать, сердился. Его мама, доведенная до отчаяния таким бунтарскими капризами маленького тирана, упрашивала и умоляла его, пытаясь задобрить ребенка и ни в коем случае не оскорбить его эмоций. Мать тщетно пыталась добиться послушной реакции на простейшие команды. Как объективный наблюдатель, заботясь о счастье и благополучии малыша, я сказал его маме: «Почему бы вам не шлепнуть его, чтобы он был счастлив?» Шокированная женщина ответила: «Нет, нет, у него просто такой возраст, он перерастет его». Если она действительно верит, что это неизменный естественный возраст, состояние, за которое маленький Джонни ответственности не несет, почему же она то и дело приходит в ярость, требуя от него другого поведения или отношения? Мать, находя ребенку оправдание и считая, что виной всему просто возраст, который должен пройти сам собой, несмотря на свою словесную философию, все-таки обвиняет его. Где-то внутри она знает, что он должен быть, может быть, совершенно другим. Проблема, связанная с отношением к ребенку, усугубляется критикой и отторжением, которое он чувствует со стороны осуждающей матери и окружающих. Мы подошли к моменту, когда уместным будет обсудить роль розги. Давайте поговорим о шлепках, которые иначе называют «поркой». Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притчи 13 глава, 24 стих. Похоже, такое заявление очень противоречит чувствам многих родителей и воспитателей. Этот стих ясно утверждает, что отказ от применения розги свойственен родителям, которые ненавидят ребенка. «Нет», — возражает мать, — «я слишком люблю своего ребенка, чтобы шлепнуть его». Реагирующие так родители не понимают авторитета Божьего слова, природы любви, своих собственных чувств, Божьего характера и потребностей ребенка. Понимание авторитета Божьего слова. Мудрый Бог, который сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им», Марка 10:14, также сказал: «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его», притчи 19:18. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его, притчи 13:24. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притчи 22:15. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притчи 23:13-14. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притчи 29:15. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость души твоей». Притчи 29:17. Бог, сотворивший детей, говорит родителям, что розга – это необходимый воспитательный инструмент. У вас могут быть сильные чувства, удерживающие вас от шлепания вашего ребенка, но эти чувства вовсе не любовь. Бог, сотворивший маленьких детей и поэтому знающий, что для них лучше всего, велел родителям применять розгу при воспитании ребенка. Заявлять, что от этого вас удерживает любовь, значит обвинять самого Бога. Своими действиями вы заявляете, что либо Бог не желает вашему ребенку наилучшего, либо вы знаете свое чадо лучше его. Родители, вам нужно знать разницу между истинной любовью и хорошим чувством. Естественное человеческое хорошее чувство, часто принимаемое за любовь, может быть вредящим, если оно не подчинено мудрости. Любовь – это не просто доброе расположение. Истинная любовь – это не те глубокие чувства привязанности, которые мы обычно питаем к близким нам людям. Такие чувства часто могут быть потребительскими. Любовь – это вовсе не эмоции и не наплыв чувств. Любовь является состоянием доброжелательности и добродетели к другому человеку. Истинная любовь не имеет интересов. То есть в любви нет ни одной мысли о личной выгоде или о личной потере. Эмоционально слабая мать часто хочет видеть полную зависимость ее ребенка от нее для ее же собственного удовлетворения. Глубокие чувства внутри нее ублажаются, когда она исполняет каждое желание своего малыша. Ее всепоглощающая страсть к ребенку, которую она принимает за любовь, слишком священна, чтобы ею рисковать. И ранимость этой страсти заставляет мать думать только о том, что она может, по ее мнению, потерять, если шлепнет ребенка. Она боится сделать что-нибудь такое, что заставит детей отвергнуть ее. Но в таком случае мать любит не ребенка, а любит себя. Ее личные чувства превышают потребности ребенка. Жалкий взгляд, предательство в бедных маленьких глазках ребенка при первом шлепке просто разбивает ее сердце. Ей слишком больно повиноваться Богу, воспитывая свое чадо. Угождать собственным эмоциям и чувствам, а также из страха потери личного покоя, пренебрегать розгой означает ненавидеть ребенка и любить себя. Розга и обличение дает мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притчи 29.15. Ради своей собственной выгоды мать так наивно верит, что ее сладенький ребенок перерастет этот возраст и будет замечательным человеком. «Нужно просто немножко подождать. Он же еще не понимает», — думает она. Не обращать внимания на личные чувства ради объективного воспитания добра в ребенке – вот настоящая любовь. А если мать задушит свое дитя в объятиях и поцелуях, это совсем не значит, что она его любила. Гнев матери может заставить ее не доверять своим личным побуждениям при телесном наказании. Смотрите глава 3 «Родительский гнев». Кроме того, недоверие матери к розге может быть вызвано воспоминаниями о ее тираничном, несправедливом отце. Она, возможно, поклялась: «Я никогда не буду такой, как мой отец. Я буду любить своих детей. Они не будут бояться меня, как я боялась своего отца». Отец не только в детстве оскорблял ее, он также причиняет теперь боль ее детям, заставляя ее впадать в противоположную крайность. Иногда образы из прошлого вызывают у матери плохие предчувствия, когда отец шлепает их ребенка. Матери, у которых в прошлом сложилась ассоциация гнева с наказанием, приписывают гневное побуждение всем, кто шлепает ребенка. Ребенок чувствует покровительство матери и будет плакать за ней, когда отец будет пытаться наказывать его. Несогласие матери с наказанием отца разрушает его эффективность и пробуждает в ребенке хитрость. Поэтому нужно прекратить реагировать на воспоминания прошлого и начать действовать так, как говорит Бог и здравый смысл. Некоторые родители отказываются от розги из-за давления друзей или родных. Они даже могут не соглашаться с собственными родителями в вопросах воспитания ребенка. На современных родителей обрушивается пропаганда, предположительно основанная на последних психологических исследованиях, которая нарушает процесс воспитания ребенка, основанный на Библии. Родители стыдятся применить дисциплинарные методы и вынуждены оглядываться по сторонам, прежде чем использовать их. Родители, не использующие розгу на основании того, что они слишком любят своего ребенка, плохо понимают характер Бога и его методы обращения со своим народом. Сегодня мышление многих христиан, незаметно для них, принимает такую форму. Раз Бог есть любовь, значит, Он никого не различает, ничего не требует, никого не карает и ни за что не мстит. По существу, они рассматривают любовь Бога как нечто противоположное Его справедливости. Существует неопределенное чувство, что Бог был когда-то карающим, но сейчас Он стал пассивным, терпящим и даже немного абстрактным, вселенским Отцом. Бога лишили Его уравновешенной личности и представляют в совершенно неустрашающем образе. В рай попасть очень легко, а ад – это что-то подозрительное. «Не судите». Самый известный стих Библии цитируется в таком смысле, как будто и сам Бог перестал различать добро и зло. Насколько Бог есть любовь, настолько же Он есть и святость, и справедливость, и суд, и истина. Именно из своей любви к справедливости Он в пламенеющем огне совершает отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Избрание одной грани Божьего характера в качестве модели для наших действий и отвержение остальных его качеств вряд ли можно назвать благоразумием. Те, кто из великодушного чувства праведности отказываются от применения розги, на самом деле осуждают Бога. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли такой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12 глава 6-8 стихи. Дальше говорится, что Он наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12 глава 10 стих. Глубочайший стих. У Бога нет сыновей, избегающих наказания, которое всем общее. И разве Он перестал любить тех, кого наказал? Совсем наоборот, любовь побудила Его к шлепкам. Только через наказание Его сыны могут иметь полное участие в Его святости. Он делает это для нашей же пользы. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Евреям 12 глава 11 стих. Бог наказывает стяганием, наши плотские родители наказывают нас по своему произволу. Евреям 12 глава 9-10 стихи. Писание не только поддерживает телесное наказание, но приветствует его как способ достижения святости, когда оно употребляется для пользы сына. Наказание представлено как верный знак любви. Ибо Господь кого любит, того и наказывает. Если наказания нет, то это не только признак того, что вас не любит, но также и того, что вы незаконный сын. Итак, мы видим, что из самой любви Божьей вытекает наказание, и поэтому ясна справедливость нашего первоначального стиха в притчах 13 главе 24. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Если любовь самого Бога выражается в его шлепках, разве мы не можем любить наших детей настолько, чтобы наказывать их для святости? Я слышал, как один непослушный подросток сказал: «Если бы меня любили настолько, чтобы шлепали». Недавно одна мама рассказала нам, что после постоянного усмирения детей розгой, один ребенок благодарил Бога за то, что мама стала добрее. Постоянное стягание уменьшило непослушание, и ребенок стал больше гармонировать со своей мамой. Но малыш решил, что это мама стала добрее. Сама натура ребенка требует розги, как необходимого элемента в его воспитании и дисциплине. Мы подведем итог под предыдущими замечаниями по детской натуре, глава 2, и приведем несколько важных практических примеров. «От утробы матери заблуждают, говоря ложь» – Псалом 57:4. Ребенок, благодаря природным влечениям к еде, нежности и телесным удобствам, скоро замечает, что если он ложно заявит о своей нужде, он может получить еще большее снисхождение. Конечно, из-за его незрелых мыслительных способностей такая ложь не считается грехом. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иакова 4:17. Но грех не вменяется, когда нет закона. Римлянам 5:13. Младенцу, не знающему ни добра, ни зла. Второзаконие 1:39. Эта ложь не вменяется в грех. Тем не менее, маленькие дети врут. И таким образом они растут со множеством эгоистических мыслей и дел, которые при их приближении к познанию добра и зла учреждают греховную плоть. Хотя сейчас их еще нельзя винить, придет время, когда с развитием понимания проснется совесть, и они станут виновными в этих грехах. Ваш ребенок находится в теле из слабой плоти. Данное Богом стремление к восполнению телесных нужд и аппетитов формирует постоянную и непрекращающуюся возможность для похоти. Само стремление не является грехом. Похоть плоти естественна. Второзаконие 12:15. Но когда человек увлекается и обольщается собственной похотью, она, зачавшая от возможности согрешить, рождает грех. Иакова 1:14-15. Вы не можете уберечь ваших детей от жизни, полной испытаний, которым постоянно подвергается плотское тело человека, плоть, кровь и кости со страстями и похотями. Вы не измените эту программу, потому что она устроена Богом. Но вы можете своими руками научить их дисциплине, необходимой для того, чтобы не предаться эгоистичной, самопотворственной жизни. Розга является вашим божественным инструментом. Розга и обличение дают мудрость. Притчи 29:15. Поймите, мы не хотим сказать, что маленького ребенка нужно учить жить как христианина, просто его разум и тело должны быть развиты до наиболее возможной степени естественной дисциплинированности. Это очень поможет Духу Святому обличить понимающего ребенка во грехе и в конце концов привести к познанию нужды во Спасителе. Мы говорим о правильном использовании закона. Мы изучаем потребности ребенка. Понимание его развития помогает нам понять его потребности. Самопотворство и неуправляемый дух способствуют возникновению чувства эмоциональной неудовлетворенности. Из-за недостатка дисциплины появляются чувства слабости и уязвимости. Отсутствие самоконтроля производит гнев. Неспособность избрать свой личный путь рождает чувство жалости к себе. Неудовлетворенные похоти производят беспокойное, взволнованное состояние. Поэтому как у ребенка, так и у взрослого есть врожденная нужда в руководителе. Иначе воцаряются бесцельность и бессмысленность. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притчи 29:15. По мере того, как в ребенке развивается чувство обязанности, любое нарушение морали вызывает в нем чувство вины. Вина – это естественная невольная функция самооценивающего механизма интеллекта и духа. Самый маленький ребенок, который осознает обязанность и обещает следовать ей, но затем по каким-то самоумножающимся причинам не выполняет ее, чувствует вину. Все функции душевных способностей еще не работают в ребенке, но он уже обременен виной и ненавистью к себе. Ребенок, отягощенный ненавистью к себе, только становится отвратительнее, если ему читать лекции, высмеивать, лишать каких-то прав, отправлять в свою комнату, ставить в угол, раздраженно дергать без боли, угрожая при этом. Это даже возбуждает в нем злость. Поступая так, родители только усугубляют проблему. Ребенок, благодаря таким мерам, может пойти на временную податливость, но его нечистое сердце будет утверждаться в своем зле. Я думаю, что для ясности нужно дать определение ненависти к себе. В современной психологии существует предположение, что основная и наибольшая проблема человека – это нелюбовь к себе. Но такое мнение появилось из-за непонимания ассоциации эмоций самоненависти, происходящее чувство вины, с главенствующим чувством самолюбви. По природе все мы очень любим себя. Мы мыслим и во всем заботимся о пользе для себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5:29. По природе каждый человек ценит праведность и ожидает ее от себя. Не достигнуть ее значит ощутить самоосуждение, муки совести и мучиться от ощущения вины. Человеческий дух, данный Богом, имеет постоянного, неизменного божественного судью – совесть. Чем выше человек ценит свое благополучие, любит себя, тем больше он презирает себя, винит, если у него не получается поступать правильно для достижения своей цели и этого благополучия. Появляющаяся отсюда ненависть к себе – это не что иное, как самообличение в том, что человек не смог принести пользу личности, которую он любит больше всего, то есть себе. Ребенок или взрослый, который ненавидит себя, ненавидит, благодаря обвиняющей его совести, свое состояние или положение именно из-за любви к себе. Чем больше человек любит себя, тем глубже будет его подсознательная ненависть к себе при неудачах, которых он знает, мог бы избежать. Если бы он и вправду ненавидел себя, он находил бы огромное удовольствие в негативных вещах, которые обрушиваются на него. Когда ребенок ненавидит себя, он клеймит себя за осознанное нарушение совести и неспособность жить в соответствии с достигнутым им моральными стандартами. Вина наглядно показывает, что в природе ребенок имеет врожденное знание о том, что он заслуживает наказания за свои моральные ошибки. Поэтому, рассматривая природу ребенка, мы видим, что осознание вины является существенным для применения наказания. Шлепание, стягание прутом или ремнем, необходимо для снятия чувства вины у вашего ребенка. Сама его совесть, натура, требует наказания. Большинство психологических проблем своими корнями уходят в чувство вины. Это чувство возникает тогда, когда человек честно судит себя и признает себя достойным осуждения. Человек иногда даже может незаслуженно осуждать себя, но любая вина свидетельствует о том, что она должна быть оплачена. Родители, старающиеся устыдить или унизить своих детей для того, чтобы они вели себя правильно, увидят силу виновной совести, способной обуздать некоторые поступки. Но на самом деле ложная вина будет только углубляться и удалять ребенка все дальше и дальше от истинного раскаяния и исцеления совести. Вина сама по себе никогда не исцеляет человека. То есть она не приводит его к лучшим поступкам. Наоборот, виновная душа становится рабом каждого искушения. Вина давлеет над человеком своими обычными сдерживающими факторами. Отчаяние из-за осознанной вины упраздняет побуждение к правильному хождению. Муки морального провала снижают ожидание человека от себя возможности прийти к правильным решениям. Вина унижает самодостоинство до такой степени, что человек не ждет от себя ничего, кроме падений. Реальность заставила современных психологов рассматривать саму вину как преступника. Но такое отношение к вине похоже на попытки разобраться с зубной болью, а не с самим зубом. Те, кого мучает чувство вины за их предыдущие поступки, часто сами навлекают на себя боль или страдания. Но такое самоистязание является просто неосознанной попыткой откупиться от вины. Неписанный всеобщий закон воздаяния охватывает все мышление человека. Независимо от возраста, религии или ее отсутствия, образования или исповедуемой философии, все люди интуитивно знают, что неправильные поступки заслуживают наказания. Этот закон принимают даже те, кто готов отдать жизнь, отрицая его. С первыми пробуждениями совести ребенок понимает этот закон. И он остается основной предпосылкой для его поведения на протяжении всей жизни. Обремененная виной душа взывает к плетям и гвоздям справедливости. Ваш ребенок еще не может понять, что Творец был выстиган и пригвожден вместо него. Только исправительная розга может сохранить его душу до дня моральной зари и рассвета. Вот почему человеческая душа не может найти покоя, пока совесть не умиротворится верующим взглядом на истекающего кровью распятого Агнца Божьего, предложенного взамен нее. Вина – это главный свидетель закона против грешника. Вина – это решетка, заключающая проклятых на вечное мучение из-за их грехов. Но совесть, так же, как и ревностно отстаивающий своего подопечного адвокат, не отступит от своего дела, пока не добьется справедливости. Я наблюдал за маленькой девочкой, которая, когда ее поймали на проступке, повернулась к маме спиной, стянула свою пеленку и три раза шлепнула себя по голому месту. Но мама такое самонаказание, хотя оно и было очень милым, не приняло. Одного мальчика не шлепали за его непокорность и за вспышки раздражения. Казалось, ему нравилось делать то, что запрещено. Чем больше он бунтовал, тем раздраженнее и виновнее становился. В качестве наказания мама предпочитала ущипнуть его, поставить в угол или иногда даже отправить в темный чулан. Но когда ребенок выходил оттуда, он становился таким бешеным, как никогда. Он мог бы до смерти запугать огнедышащего дракона. Стоя в углу, он говорил: «Никто не любит меня. Я плохой, как дьявол. Я всегда все делаю плохо». Этого малыша воспитывают так, чтобы он занял свое место в тюремной камере. Более того, темные углы и чуланы порождают мрак в его душе. Только исправительная розга поможет. Щипать ребенка никогда не нужно, разве только в тех случаях, когда он сам больно ущипнул кого-то, и вы хотите показать ему, как это неприятно. Каким-то образом дети знают, что розга – это именно то, что им положено. Щипки только приводят их в ярость и вызывают у них гнев. Вина – это существенная часть природного морального «я» каждого человека. Без нее мы были бы как детектор дыма без сирены. Но вина – это только временное состояние. Это боль души, которая, когда мы прикасаемся к чему-то запретному, говорит нам об опасности, чтобы мы изменили свои действия. Чувствовать вину – это благословение, знак жизни, здоровая реакция. Не следуйте современной философии, пытаясь исключить вину через придуманные свободные стандарты поведения. Пусть ваши стандарты остаются такими высокими, как личность Христа. Пусть у ваших детей появляется чувство вины, и пока они еще слишком малы, чтобы понимать, освобождайте их от нее с помощью розги. Когда придет их время, им легко будет понять и усвоить принципы креста. Родитель держит в своей руке силу в виде маленького прута, чтобы освободить ребенка от чувства вины, очистить его душу, наставить его дух, укрепить его решительность и дать ему свежее начало через уверенность в том, что все долги уплачены. Раны от побоев – врачевство против зла и удары, проникающие во внутренности тела. Притчи 20:30. Внутренности тела – это своеобразное описание сердца. Удары. Бьет, Евреям 12:6. для души все равно, что исцеляющий приток крови для раны. Ребенок, которого правильно и вовремя шлепнули, исцелен в душе и восстановлен в духе. Правильное стягание розгой способно отвратить ребенка от дороги в ад. Не оставляйте юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет, ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притчи, 23 глава, с 13 по 14 стих. Отец, как первосвященник в семье, вы можете примирить ребенка с неожиданностями в жизни. Вина открывает сатане дверь для доступа к вашему ребенку. Правильно примененное наказание восстанавливает состояние ребенка, как ничто другое. Вы успокаиваете своих детей розгой? Если вы не видели, как розга служит утешением вашему ребенку, вы не поняли ее назначение. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22:4. «Я накажу его жезлом». 2 Царств 7:14. «Посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их». Псалом 88:33. Давид, испытывающий исправительную розгу Божью и получавший наказание за свое беззаконие, нашел утешение в Божьем наказании. Розга, жезл, утешила его. Она заверила его в Божьем руководстве, заботе, любви и посвящении. Детям нужно знать, что кто-то руководит ими. «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Притчи 19:18. Правильное применение розги дает новую надежду взбунтовавшемуся ребенку. Считается, что крик ребенка не должен уменьшать интенсивности или продолжительности наказания. Эмоции родителей могут препятствовать тщательному очищению. Ненаказанный ребенок не только сам беспокоен, и его дух раздражен, но из-за него и весь дом приходит в беспокойство. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Притчи 29 глава, 17 стих. Недавно молодая пара с 5 детьми приехали к нам посоветоваться. Жена перестала воспринимать своего мужа, и ее очень стали раздражать 3 их детей, которым не было и 5 лет. «Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Я больше не хочу детей», — призналась она. Они остались в нашем доме на пару дней, и их отношения подверглись тщательному пересмотру и проверке. После консультации они вернулись домой и попробовали все улучшить, а через 2 недели приехали на церковное собрание, где я проповедовал. Их дети сидели рядом на скамейке, даже не шевелясь. В конце собрания отец с полным удивления глазами воскликнул: «Сегодня здесь произошло чудо, и его, похоже, никто не заметил». Когда я начал взглядом искать отброшенные костыли, он продолжил: «За все время служения никто из наших детей и не пикнул. Я не могу поверить». Немного воспитания и наказания, и дети доставили родителям покой и радость. После этого дети стали явно счастливы, и мама сказала: «Теперь я думаю, и я хотела бы иметь еще детей». Не думайте о розге как об оборонительном оружии или средстве проявления власти. Думайте о ней как о чудесной палочке. Родители удивляются, когда начинают видеть первые плоды ее восстановляющей силы. Представьте себе ребенка любого возраста, жалкого, недовольного задиру других детей. Глядя на него, можно увидеть только одно – внутреннюю сторону его нижней губы. Ничто не может успокоить его. Ребенку кажется, что он живет на оккупированной территории, и он явно задумывает день, когда он сбросит это иго. Обозленный, запуганный или издерганный, он становится все хуже и хуже. Без применения к этому ребенку розги вы воспитаете нациста. Я не перестаю поражаться силе маленькой розги. После короткого объяснения о плохом отношении и необходимости любить, терпеливо и спокойно шлепните его розгой 8-10 раз. И тогда яд каким-то образом превращается в порыв любви. Мир становится прекрасным. Появляется совершенно новый ребенок. Розга заставляет взрослого пристально смотреть на нее с удивлением, стараясь разглядеть чудесную силу, сокрытую в ней.